уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Аналитики назвали топ-13 регионов с высокой степенью антикоронавирусной жесткости. Петербургская политика, фонд «Петербургская политика» провел такое исследование. Основывались на чем? На ограничительных мерах, принятых в регионах, а также исходя из темпов условий вакцинации. Кроме Москвы и Бурятии, в список регионов с высокой степенью жесткости вошли Московская, Тульская, Калининградская, Псковская, Иркутская области, также Краснодарский край, Карелия, Хакасия и Саха. Саха-Якутия. Я понимаю, что с одной стороны мы можем с вами обсуждать, а почему именно такая выборка, а с другой стороны, а почему так мало?
Ну, это и хорошо, что мало.
В отличие от того, что было год назад?
Вообще жесткие меры имеют целый ряд плюсов, целый ряд минусов. Но есть минусы, которыми, ну, вначале мы о них не думали. Нам казалось, это все мелочи. Вначале мы выбирали все, начиная от власти, кончая гражданами, среднее между заболеть и разрушить экономику. Вот тут мы нашли все-таки какое-то среднее, вот оно выбралось. А потом выяснилось, что есть и другие минусы, в первую очередь психологического характера. То есть жесткие запреты плохи тем, что они очень плохо действуют на человеческие головы. Они жесткие создают запреты. Панику, они создают страх, они создают неуверенность в себе, они создают стресс.
Но при этом они, может быть, приучают к определенной дисциплине?
В нашей стране, ну что,
нет.
Господи, ну, понимаете, нас Николай Первый к дисциплине приучить не смог.
А как некоторые люди, которые приветствуют жесткие меры?
Я не об этом. Мы можем хотеть, чтобы нас с эти меры приучили к дисциплине. Это пожалуйста. А вот добиться этого результата я очень мало
не
верю.
То. Так.
Не нашим это национальном характере.
Ну, а сейчас вы сказали, что год назад была вот реальность, где выбирали между сложностями в экономике и, соответственно, риском заболеть. А сейчас что?
А сейчас приходится выбирать между тремя вещами. Между сложностями в экономике, риском заболеть и риском нервного срыва значительной части населения.
Нервного срыва? А конечно. Это вообще учитывается? Невротизация общества учитывается?
Конечно,
серьезно?
Потому что это страшная проблема.
Так.
Но она, правда, не для всех, да, вот я не думаю, что она возникнет в Якутии, да, но если вот у нас с вами возле метро поставят человека, который будет проверять у нас QR-коды, невелика проблема, да, вот.
Ну, подождите, у нас же был прошлый год, когда тройки только один тем,
день.
Кто работали.
Один день это было,
когда... Нет,
когда давали тем, кто работает, понимаю.
Да.
А вот когда стоял человек, понимаете, важно это не то, что... Если есть косвенные формы запрещения, это психологически не так опасно. Да, вот мы проходим, а наша тройка не работает. Ну извините.
Так.
А вот если стоит человек и говорит, не-не-не, я тебя не пропущу, дай мне бумажку с печатью.
Такие стоят, а в ресторанах,
да?
Такие люди стоят
вот.
Сейчас.
Да, стоят и плачут. Я тут был в ресторане, меня тоже не пустили, я был на открытой веранде, но охранник плакал вместе со мной, потому что он тоже QR-код не получил. Он тоже в апреле, как и я, появился, и QR-код не получил, потому что мы слишком рано появились. Тогда QR-кодов не было.
Ну, обновить можно, как говорят?
Ну, можно. Я просто пока еще не пробовал. Вот, не буду говорить, что это нельзя, да? Не пробовал.
Но плакал он, потому что на него срывают гнев люди.
На него срывают гнев, у него самого нет QR-кода. И так далее.
Так.
Да, просто... Но это еще не страшно, когда есть, вот я говорю, QR-код, да, или его отсутствие. А вот если встанет живой человек и скажет «нет», это всегда очень плохо действует на психологию. Да?
Это столкновение какое-то, да?
Да, ты начинаешь волноваться. Когда у тебя косвенно это запрещают, собственно, эффект тот же самый. Ты все равно не поедешь в метро там или не будешь сидеть в метро. Но психологические последствия значительно меньше. И, в общем, интерес-то вот того, что тогда пошагово методом тыка, да, мы изобретали, состоит именно в том, чтобы максимально увеличить косвенные какие-то ограничения,
да,
и обнулить прямые.
Интересно. И как это сделать тогда?
Ну, тогда это, ну как, вот так же, что вам просто тройки одни включают, другие выключают. Угу. Вас нигде никто не останавливает, пожалуйста, можете проехать, поезжайте.
А сейчас просто интересно, что тогда вводилось все. Ну, во-первых, был общий тревожный фон, потому что было много неизвестного из-за ковида. Поэтому все смотрели на Москву, как поступит Москва, и тогда, соответственно, вот они
рассказывали. Сейчас тоже.
В этом году, кстати, многое началось с Якутии, что интересно. Якутия первая там попыталась добровольно-принудительный порядок вот по вакцинации, потом отмотали назад, потом все-таки ввели. Вот, но для определенных категорий, то есть все началось с той стороны.
Нет. Началось тогда. Почему все смотрели на Москву и сейчас смотрят большинство? Да, я не говорю о Николаеве. А потому что, когда ты смотришь на Москву, то и ответственность будет нести Москва.
Сергей Собянин будет нести ответственность за главу
Якутии, Нет, мы сделали так, как вы. А вот Якутия, которая первая, да, которая без Собянина. Ну, здесь, во-первых, национальная республика. Во-вторых, ну, там и... специфика региона, где при огромной территории половина живет в столице, а половина другой половины живет в районных центрах. И только четверть на всей остальной территории страны, республики. И здесь свои сложности есть, потому что не дай бог, что начнется, да, вот это в районном центре, и бежать некуда. И я понимаю Николаева, не потому что я с ним знаком, а просто понимаю, что в его
это
именно
глава Якутии, да.
специфической ситуации очень страшно запустить этот процесс. Да? То есть переехать-то некуда.
Ну, да. А все настолько серьезно, вы считаете?
Нет, ну, его и не запустили, слава богу. Но я просто понимаю, почему он рискнул, в общем-то, не дождавшись Москвы, что-то начать запрещать.
Просто здесь интересно действительно, что вот этот тренд на ужесточение, в какие несет политические риски, политические издержки. Или же все-таки нет? Потому что в какой-то момент, ну, по крайней мере, в прошлом году, было ощущение, что общество ждало, выжидало решительных мер со стороны государства, некий патернализм здесь включали. Почему так активно вступало, там, значит, в эту кампанию против шашлычников включались, вот это все. Так посмотри, что вы делаете, почему вы идете с этими шашлыками, вот государство нам должно, и государство молодец, что оно всех закрыло дом, потому что оно заботится. Сейчас принципиально что-то поменялось или
да,
нет?
Да, конечно. Меняется, но это не политические последствия, психологические.
Социальные, наверное. Да,
социальные. Люди могут приветствовать желание государства нас защитить. Но когда оно касается не меня.
Ой. Да? Нет, оно меня защитит, но как-то по-другому.
Нет, пусть оно меня защищает, но не ограничивает.
Пусть оно всех приведет,
оно всех,
а я да,
ограничивает, да.
коллективным иммунитетом и не буду прививаться.
А я там каким-то способом, вот мне будет лучше, да? Я, кстати, не понимаю, почему не прививаться, вот честно не понимаю. При том, что у меня очень много знакомых антипрививочников, но они мне так до конца и не объяснили свои позиции, вот честно.
А вы изучали, кстати, этот момент?
Вот жестко стою на позиции там.
А как будто вы прививаешься, тире власть поддерживаешь. Но это вообще очень странная парадигма возникла у нас. Вам не кажется так?
Но это у нас национальное. У нас все, что происходит, включая развитие сельского хозяйства и белых медведей в Арктике, всегда имеет политический характер. Ну, вспомните 12 стульев. Да, ну... вот, город Черноморск, где ну, там да. они собирались и обсуждали, что Бриан голова. Да, вот.
Ну, то есть люди настолько себя ассоциируют, вот, а с чем они себя ассоциируют? Ведь, казалось бы, когда человек идет прививать, например, своего ребенка, он же это делает. Я не слышала просто объяснение у антипрививочников, которые, например, не прививают своих детей. Я не доверяю государству. Это возник вот этот феномен в части вакцинации против ковида. Потому что у антипрививочников, которые там не прививают своих детей или сами не ревакцинируются там, от столбняка, у них какая-то своя логика. Не заболею, боюсь и так далее. А вот в плане того, что я не доверяю государству, поэтому я не иду прививаться, мне кажется, это реально, это действительно феномен какой-то.
Да, да, и странный довольно феномен. То есть доверять, не доверять государству – дело человека. Это его право, да, но почему именно вокруг прививок так резко это недоверие выросло? Вот всем, во всем остальном доверяю, тут нет. Да, потому что я вот логика одной моей знакомой. У нас маски не бесплатные, а прививки бесплатные, значит, прививки бесполезны.
То есть, пиарщикам надо было по-другому сказать, что прививки платные не для всех. И тогда вы все пошли прививаться. Как акция
в магазине. Нет, ну просто вот логика. Если что-то бесплатно, то, наверное, плохо. Это один из вариантов.
Нет, или как это еще там было, государство хочет, там конспирология какая-то.
Ой, это вообще чудо. Вот у меня есть такой знакомый, да, он у нас православный публицист, и он искренне считает, что нас чипируют через прививку. Я, правда, такого уровня развития нанотехнологий себе представить не могу, что вместе там с жидкостью к нам микрочипы внедряются. Ну, я гуманитарий, не технолог, да. Но вот есть такая точка зрения.
Но, с другой стороны, то, как государство действует в плане вакцины и теперь уже политики, это же следствие того, что у него не получилось полгода назад убедить. Или у него бы в любом случае не получилось бы убедить, даже если бы пиар-компания по-другому строилась.
Полгода назад еще, строилась. В общем-то, особо в нечем было убеждать, что не так много было прививок. Да?
Нет, ну, была нет, здесь очень важная история, Дмитрий Анатольевич, прошу прощения. Было мало физически самих ампул и доз, но компания была, и, казалось бы, это должно было повысить эффект.
Понимаете,
ожидания.
Эта компания
как
была
в Европейском
рациональная.
Союзе, например.
А рациональная компания в случае пандемии вообще работает плохо, а в России работает очень плохо. Не потому что она плохая, потому что она рациональная. Она что говорила? Ребят, прививайтесь, а то помрете. Нашли, напугали нашего человека.
Так, интересно.
Его этим напугаешь, как же? Слушайте, он Великую Отечественную войну прошел.
Кремень, да.
Да, он вообще, его вообще мало чем можно напугать вот так, да? Вот если вы ему покажете образ, который у него останется в подсознании, тогда он, может быть, ну не испугается, но хотя бы задумается. Uh-huh. А говорить ему с экрана разумные, абсолютно правильные вещи. Что, дорогой, ну появись, тебе же лучше будет, да?
Он говорит, а мне и так хорошо.
А мне и так хорошо,
а
да.
Может, я не заболею, вот, а может, нет вашего коронавируса.
У Жванецкого есть гениальная фраза, хотя, может быть, она у него от кого-то еще. В драке не выиграем, в войне победим. Да? Угу. Вот мы страна, которая в драке не выиграет, в войне победит. Наш человек включается, когда начинается серьезная проблема. Проблема, которую он видит вот рядом, в соседней квартире. Не вообще где-то на экране. Да? А вот рядом.
Но в соседней квартире, я не знаю, сейчас соседняя квартира — это Facebook, например. Вот в Фейсбуке видят, что там то один друг умер, то другой друг умер, то третий.
Если
еще
друг
друзей умер.
Тогда понятно, да. Понимаете, вот, а слава богу, в моем доме заболело два человека. К обоим людям, кстати, опять же, из разумных соображений, ездили не особо привлекая внимание. Просто эти спецкостюмы, иначе бы мы их вообще не заметили.
Угу.
И попробуйте объяснить среднему человеку, у которого своя жизнь, своя работа, да, вот он не сидит всю жизнь и не думает исключительно про коронавирус, что это вообще-то страшно и надо лечиться, надо колоться, чтобы не заболеть. Да не видит он этого, он в быту этого нет, да, это есть где-то. А вот это, где это где-то, он не понимает. Это
как срабатывало тогда? Хорошо, Дмитрий Анатольевич, вы специалист все-таки по социальным процессам и так далее. Вот большая компания, причем она была советско-американская компания по борьбе с оспой и полиомиелитом. Но тогда же удалось это сделать, потому
ну,
что было
а
очень мало информации.
Особо кого-то спрашивали вообще-то?
А что получается? А, мы слишком долго пожили в свободном
нам сказали,
мире, хотите сказать.
Мне что сказали, то я и велел, да?
А сейчас
нас,
мы что?
Между прочим, прививки от оспы никто с гражданами не согласовывал, их просто им делали.
Ну
мне,
да.
Мне тоже, мне в том числе, как всякому советскому человеку.
Угу.
Да? И то же самое везде. Да? Вопрос о том, что прививочная кампания должна быть добровольной, простите, поставили только в начале 90-х.
Угу.
Поэтому и получилось. А кто? Если тебя никто не спрашивает. Вот представьте, в каждую компанию приедут люди в белых халатах со шприцами. Куда ты денешься?
Ну, это правда. Да, но с другой стороны, такая жесткость тоже, как будто бы, знаете, слом поколенческий произошел, и такая жесткость теперь обществом не совсем приемлема.
Да,
потому
да.
Что вот как наш слушатель написал, сейчас я даже найду это сообщение, Нилс говорит, а как быть родителям? Это к вопросу о том, что друзья друзей, например, у которых после плановой прививки, там, ребенок, он пишет, Нилс Михайлов, инвалидом стал, лично знаю такие случаи. Это к вопросу о том, что недобровольность, это довольно сложная штука теперь.
Нет, это вот слово «теперь» здесь ключевое. Просто вы спросили, как тогда получилось.
Ну да.
Тогда получилось, потому что тогда недобровольность воспринималась как естественная. Врачи, специалисты, они знают, они сказали, мы пошли.
Угу.
Да?
Ну, а информация о, скажем так, был определенный недостаток информации, и поэтому в том числе
было
так
точное дозирование
сделать.
Информации, в которой не подходящая под процесс информация, да, просто не появлялась.
Ну, это тоже не совсем правильно.
Это не совсем правильно теперь. То есть это, по сути, не совсем правильно, если мы говорим о человеке, который думает. Да? Угу. А тогда казалось, тогда был на вершине примат профессионализма, то есть узкой специализации. Что умеешь, в том думай. Что не умеешь, не трогай.
А теперь все топливные.
Я не уверен, что это был правильный тезис. Так. Но это было вот тезис того времени, такого, знаете, административного феодализма.
Ну, хорошо, а сейчас это во что трансформировалось в итоге? Что все стали всеми?
А сейчас мы живем по тому анекдоту американскому, что в Нью-Йорке очень много людей, которые прекрасно умели бы управлять государством, но, к сожалению, они работают таксистами. Да, у нас теперь все знают все.
Вот Лазун говорит, размещение пунктов вакцинации в торговых центрах было ошибкой, серьезность пропала, лучше бы поставили армейские палатки, армии доверяют больше, чем чиновникам и торговцам. Я прививался в МФЦ, честно вам скажу.
Я в ГУМе появился.
В Сити, вот. Да, вы в ГУМе привились, я в Сити привился. И вчера, когда я туда сходила, ну, очередь тоже большая, у меня не было мысли, честно говоря, что, а вот если бы палатка стояла, или как-то это по-другому было оформлено, у меня как будто бы к этому было или больше, или меньше недоверия.
Дело в том, что мы с вами относимся к одной социальной группе, а наш слушатель, скорее всего, к другой. И для человека, который прошел через армию, ему, скорее всего, наверное, действительно армейская палатка, во-первых, вызывала больше доверия, а главное, она была бы знаком такого вот чрезвычайного события, да? Вот. ЧП состоял.
А чрезвычайные, чрезвычайщины пытались уйти даже в
прошлом
году.
Да, поэтому их и нет.
Даже поэтому был режим повышенной готовности, да.
Именно
а не режим ЧС.
Поэтому и нет палаток, что от чрезвычайности хотели как можно больше уйти из-за того, с чего мы начали, из-за психологических аспектов. Угу. Да, чтобы не травмировать голову и так, в общем, травмируемых жизнью людей.
Есть еще одна, как мне представляется, Дмитрий Анатольевич, подтема в этой большой дискуссии про коронавирус. Люди устают от... Вообще, люди устают постоянно бояться. Вот, люди – существа адаптивные. Но такое впечатление, что людям то ли перекормили вот этими заявлениями об окончании, там, то первой волны, то еще чего-то. Помните, как сначала было? Вы давайте посидите дома, улицы будут пустыми, вирусу негде будет распространяться, он уйдет. Давайте чуть-чуть подождем, там, 3 месяца. Подождали, там, значит, выпустили. То ли по той причине, то ли по этой. Потом опять что-то произошло, там, с детьми в школе, да. 2 недели поучились, нет, давайте опять на удаленку. Хотелось опять знать окончание этого процесса.
А мы сами теперь... этого не знаем.
Вот, а теперь никто не знает этого. Может быть, потому ошибка что? Еще в том, что декларируется жизнь без ковида когда-то, хотя это будет жизнь с ковидом.
Понимаете, это была, ну, это ошибка, конечно, по результату, но это было добровольное заблуждение, потому что всем казалось, что вот мы сейчас, да, мы шапками закидаем там, и все будет хорошо.
Да? Ну да.
То есть возможность второй, третьей, 15-й волны не рассматривалась в принципе. Причем, опять же, на психологическом уровне. Я уверен, что медики это вполне рассматривали. Да, тем более, что у испанки было 3 волны, если у меня память не изменяет.
Но этот грипп даже и циркулирует в популяции. Да.
Это вот успешно. Осознание того, что это надолго, да, этого не было. И, конечно же, это страшно, потому что нет ничего страшнее обманутых надежд. Всегда лучше готовиться к худшему, у пессимистов все неожиданности приятные. Да? Угу. И действительно, политически, политико-психологически, лучше бы мы позитивных прогнозов не давали. Вот я имею в виду по ковиду, не по жизни в целом, а именно по ковиду.
А мы их давали, потому что надо было голосовать по Конституции?
Нет, потому что мы в это верили. Нам казалось, что вот мы, собственно, конкретную яму закопаем, и все.
А, и он пройдет.
Да.
Нужна, луч надежды нужен, а как же ж?
А луч надежды, вот это опасная штука, потому что вы абсолютно правильно ситуацию описали. А потом, когда надежда не... Кто виноват будет?
А будет с кого-то спрос, думаете?
Не, я не об административный спрос, а по уровень доверия общества к власти.
Вот, ну даже я об этом, об эмоциональном это аспекте.
Нет ничего, еще раз пытаюсь, страшнее банковых надежд. Тогда если вы не сказали, хорошо, а сказали...
Понимаете, работа с обманутыми надеждами, она тоже возможна как элемент как раз государственного управления. Можно все объяснить. По факту можно действительно все объяснить.
Первые 2 раза. А потом слушать не будут. И не потому, что вам какие-то враги там выступят, не об этом речь. Дело в том, что, ну, вы один раз объяснили, люди приняли. Второй раз объяснили, люди приняли. Третий раз объяснять начали, люди думают, интересно, а что он четвертый раз говорит?
Два. Уже было много-много прямых линий президента. И каждый год примерно одно и то же. Но те же самые чиновники, которые отвечали за те вопросы, которые почему-то вынужден решать президент, эти же люди, скорее всего, находятся при своих постах. И они тоже объясняли, они тоже предоставляли отписки какие-то.
Понимаете, они объясняли внутри системы, да? Их никто на телеэкран не звал. И в этом смысле здесь не совсем прямая аналогия, да? Вот если бы, как в первых прямых линиях, да, президент говорил, ну-ка, губернатор Вася, пока идет прямая линия, доложи мне, что сделано по данному вопросу. И там через полтора часа, значит, уже где-нибудь на островах Тихого океана вылетал губернатор, прокурор, и все решалось, да? Но вот здесь есть та опасность, о которой вы говорите. А если... Подумаем, решим, как президент говорил на последней прямой линии. Он же ни одного конкретного ответа не дал. Он говорил, мы рассмотрим, мы решим.
Он даже, ну подождите, он даже заслушивая вопросы, и точнее возможность у человека задать вопрос президенту или пожаловаться на действия того или иного муниципального чиновника, влекло за собой действие со стороны того самого чиновника. Вы не видели разве отчеты губернаторов и мэров, которые я приехал, там лично эту яму закопал, я приехал, лично ему там насос передал? Было, было.
Так это же... Нет, я не говорю о том, что это не действует. Я говорю о том, что форма стала более обтекаемой. Может быть, кстати, это даже хорошо, в силу того, о чем мы говорили, общего стресса, который находится в обществе. Может, не надо ему увеличивать-то. Да? Но... Такая обтекаемая форма, она избавляет чиновников от публичности, она не избавляет их от ответственности, потому что там целый аппарат сидит, и каждое слово записывается, и создается распоряжение президента на много-много страниц, где все учтено. Да, и сидит, опять же, чиновник, который зарплату платит за то, чтобы галочки ставить, какой из этих пунктов выполнен.
Тогда возвращаясь к ковиду. Вызовы в связи с этой стрессовой ситуацией, которая продолжается почти полтора года, какие вызовы перед государством стоят сейчас? В связи с тем, что так или иначе надо вводить жесткие меры, вводят. Надо было вот такой формат вакцинации устраивать, ну, видимо, надо было. Поэтому, но это же влечет за собой что-то или нет?
Конечно. Конечно.
А что тогда?
Ничего даром не проходит. Даже самые правильные действия даром не проходят.
А что тогда? Основной вызов это что, выборы?
Да ну что вы, господи. Ну что вы. То есть это выборы, ну поймите, вы знаете, какой для меня самый главный вопрос выборов?
Какой?
Это если кто-то не будет голосовать за Единую Россию, за кого он будет голосовать? Вот это для меня загадка.
Это мы после новостей.
Для политолога. Вот, а альтернатива-то какая?
А что, думаете, не будут?
Понимаете, потому что, ну, нет, понятно, что кто голосовал за коммунистов, будут голосовать, и дай им Бог, и счастье. И... А вот те, как бы, которые не голосовали за оппозицию, вот говорят, вот в ковидный год за Единую Россию будет меньше, вполне возможно. Я не социолог, это считать надо. Но если люди не будут голосовать за партию власти, то за кого?
Но подождите, голосование это один разговор, а чиновники, которые не участвуют в выборах, но принимают решения, это другой разговор.
Конечно.
Перед ними же тоже определенный вызов стоит. Одно дело, что есть чиновники административного толка, они привыкли к административной работе, к аппаратной работе, аппаратчики. А есть, которые работают в поле, а их не так много, которые готовы встречаться лицом к лицу, видимо, с людьми.
Нет,
и вызовами.
Чиновник никогда не готов встречаться лицом к лицу с людьми, это не его задача. Он не политик. Он вынужден иногда это делать, но совсем не готов.
Дмитрий Журавлев с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Продолжим разговор после информационного выпуска. Пока подключайтесь, стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15:35 в столице, программа «Умные парни». Мы продолжаем. С нами Дмитрий Журавлев, научный руководитель Института региональных проблем. Оптимист предлагает нам философский вопрос. Люди разучились критически мыслить. На любой вопрос они обращаются к интернету, найдя ответ, ему доверяют. Мы перестали сами размышлять, как вернуть умение самостоятельно думать. Рецепт.
Я сразу понимаю, что это действительно сказал оптимист.
Так.
Потому что разучились, предполагалось, что когда-то умели.
Большинство
человечества критически мыслить не умеет и не хочет. Главное второе. Потому что критически мыслить, это значит во что-то ввязываться, что-то делать, не просто вот ежедневно, да, ходить на работу, да, выполнять свои служебные обязанности, а что-то делать. Все диктатуры держатся на остром нежелании рядовых граждан бороться с диктатурой, потому что себе дороже. Именно поэтому диктаторов любят, а демократических лидеров не любят. Потому что диктаторов не любить опасно. Поэтому человек всегда себя доказывает, что он его, и диктатора любит. Так вот и здесь. Критическое мышление – это не массовое явление. Это иллюзия, что оно массовое.
Но, кстати, вот про диктатуру и демократию. У Глеба Кузнецова было одно из исследований, вот, очень любопытное у вашего коллеги-политолога, по поводу того, как люди, первый еще локдаун, в зависимости от страны и строя, который там государственно установлен, воспринимали ограничения. Так вот, оказалось, что демократии очень шаткими конструкциями оказались.
Проблема вот психологических последствий локдауна, она начала исследоваться именно в Италии и Испании, где больше всего этих последствий оказалось.
Угу.
Да? Я вас уверяю, что в Советском Союзе времен Иосифа Виссарионовича локдауны никто бы не заметил.
Руслан говорит, что в районе Волгоградского проспекта, где институт МФЮА, крупный пожар, рассказать бы, и нам СДМ сразу присылают фотографии, видимо, тоже оттуда. Спасибо вам большое, сейчас я в редакцию передам. Будьте внимательны, пожалуйста, Волгоградский проспект, там, где в МФЮА, там пожар.
Это Калужская.
Что там произошло?
Метро Калужская.
Нет, Волгоградский проспект.
Ну, значит, просто другой...
Филиал.
Нет, другая стена.
Страна. Ну, будьте внимательны, в общем, в любом случае, Волгоградский проспект, там что-то горит. И кто-то еще, 119, очень много всяких противоречий со стороны власти. Прививки от ковида не внесены почему-то в национальный календарь прививок. Даже это одна из причин, почему люди не идут массово прививаться. Но массово они все-таки идут, только по другим причинам. Но это мы это уже проговорили. А к вопросу неких противоречий со стороны самой власти, самого государства, это любопытно.
Ну, понимаете, у любого живого организма он соткан из противоречий, тем более, когда это власть.
Угу.
Да, противоречий нет только вот на кладбище, там они уже все решены. А что касается позиции государства, то российское государство вообще явление тяжелое, сложное. Да, потому что мы же вот это государство, это общество, как возникло. Мы утром встали, да, определенного числа 91-го года и сказали, Советского Союза больше нет. Мы теперь живем по-другому.
Так.
И это по-другому, оно как бы в некотором смысле искусственно сконструировано. А любая искусственно сконструированная структура, она не до конца жизнеспособна. Да? Ну, вот не обладает пока человек способностью Бога создавать живое. Да? И поэтому у нашего государства действительно много есть противоречий. Да? Может быть, за 5-7 поколений это очень долго. Они исчезнут и заменятся противоречиями естественного характера. Но это будет не сразу.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова хочет вернуть прямые губернаторские выборы во всех российских субъектах без исключения. Это распространяется и на два региона Уральского федерального округа, ХМАО и ЯНАО, где глав субъектов выбирает окружной парламент. Свое заявление сделала во время общения с участниками форума молодых политологов. Трансляция велась на сайте, но это уже детали. Все как-то... Как это развивается по спирали, по-моему, да?
Вы понимаете, в этой идее Панфиловой есть много логичного.
Для кого?
Для общества, во-первых. Хорошо бы иметь единообразие избрания глав региона. Потому что разнообразие избрания – это разный уровень легитимности. Mm-hmm. Вот когда-то в Советском Союзе боролся президент СССР, президент РСФСР. Президент СССР был избран парламентом, президент РСФСР был избран населением. Не могу сказать, что это было главной причиной победы второго, но свою роль это сыграло.
Да.
Конечно, у нас главы регионов друг с другом не бодаются, у них противоречий таких
нет. По-разному бывает.
Ну, бывает, да. Но это не борьба за смену одного другим. Но все равно вот это вот единообразие, это единое... Уровень легитимности, это не вредно, так скажу. Да? Правда, многие говорят еще об одном аспекте, что вот если прямые выборы, это в большей степени влияние людей на власть. Это, к сожалению, иллюзия.
Почему?
А потому что элиты, которые действительно через парламент играют открыто, да, собственно, они там и сидят, в этих региональных парламентах, региональные элиты, да, в случае прямых выборов будут играть через выдвижение кандидатов. Кандидат же нельзя выдвинуть просто с улицы, да? Поэтому в результате у вас все равно будет выбор из тех, кого вам предложит элита. Да, вы свободны выбрать одного из 10, это ваше право, но выбирать вы будете из людей элиты. Ну, простите, простейший пример, это вот Франция. Выбрали Макрона, ну, это понятно. Оказался боец с элитой? Да ничего подобного.
Да, но здесь же есть другой аспект, например, наши регионы. Почему, там, помните, решение федерального центра о том, что надо как-то вот это коррупционное гнездо в некоторых республиках Северного Кавказа каким-то образом, ну, уже расчищать? Надо. И почему были назначены люди из других регионов? Подождите, принципиально?
Да, давайте не разделим наши праздники. Да? Есть два разных вопроса. Назначение исполняющего обязанности.
Которую потом.
Ну, который да. потом становится лидером. Да? Это вообще к выборам и к форме выборов не имеет никакого отношения. И то, что в Дагестане, по-моему, избирается глава парламентом, да? Угу. А в Ингушетии, по-моему, общенародно, сути вопроса не меняет никак.
Так, но мы же
это
помним...
немножко разные темы.
Да, но это же как следствие возникло. И мы помним, какие, сколько копий сломано о как раз вот, этот, вот эту проблему назначать губернаторов, выбирать губернаторов.
Нет, это другой вопрос. Вообще назначать. Просто да. не назначать исполняющих обязанностей, а просто,
просто назначать.
Я
да.
помню период, когда так было. Ну, это было. Недолго, да. но было, когда губернаторы назначались. Правда, они тут же сошлись коллективом. Этот коллектив назывался Совет Федерации, да, или Палата Мордов, и сказали, а тогда мы будем назначать глав районов, им этого не дали, они сильно обиделись. Да, это было в 90-е годы, в начале 2000-х, да, ну вот, понимаете, это другой вопрос, можно всех назначать, но если вы всех назначаете, то источником легитимности является президент.
Ну.
А после этого он отвечает за каждую лампочку. Вот мы смеемся над прямыми линиями, говорим, вот он там решает вопросы отдельных этих ям, да?
Да.
А тогда он официально, по закону будет решать вопросы всех ям.
Но мы же понимаем, что как раз назначение и вот тот формат, который сейчас принят в плане того, как губернатор становится губернатором, он принят именно потому, что губернатор, как представляется, должен отвечать перед президентом, потому что для губернатора это страшнее, чем отвечать перед тем, кто его избрал.
Правильно. Но в действительности, с точки зрения управления, даже если не будет его, да?
Ну да.
То он все равно будет отвечать, просто не перед президентом, а перед министром финансов. Поскольку наши регионы не способны самостоятельно вести экономическую политику без поддержки Министерства финансов Российской Федерации.
Ну понятно. Вот Лазун говорит, не надо прямые выборы. Президент назначил, президент снял. Президент лучше знает, что это за человек, а я не знаю,
здесь
говорит
Лазун. Так и президент не знает. Вы думаете, он знает все 88 штук? У него вообще-то другая работа есть, еще работать надо.
Ну, там советники есть, которые разбираются. Спор хозяйствующих субъектов есть,
это
в конце
правильно,
концов.
Это правильно, но тогда он не знает всех, так же, как и мы не знаем.
Ну, хорошо, а какой идеальный вариант? Вот то, что говорит Памфилова, для общества это вызревшее уже решение даже сейчас или
я
нет?
Я боюсь, что обществу, в общем, все равно.
Кто губернатор у него?
Я не нет, не кто губернатор, а как именно губернатор... Начается.
Людям хочется влиять.
Людям хочется, но это влиять. Чистая психология.
Потому что иначе получится, дозвонишься ты до президента
еще
или не дозвонишься.
Повторяю, то, что выборы – это однозначный, прямой результат нашей воли – это иллюзия. Потому что организация всегда бьет не организацию.
А то есть даже если...
еще в 19 веке.
Если даже будут прямые губернаторские выборы, это
все
равно
останется
иллюзией.
Все равно кандидатов-то кто-то выдвинет.
Ну, понятно.
Выборы это могут быть абсолютно честными, да, вот идеально честными, вполне это допускаю. Угу. Но выбирать будете из 4, 5, 10, 20, сколько угодно человек. Причем чем их больше, тем больше шансов у кандидата как бы фаворита.
Но мы понимаем, что хорошо, есть некое противостояние или противоречие с идеей Памфиловой, потому что регионам не нужно давать излишнюю даже самостоятельность и вот эту замкнутость, что
в первую
меня
очередь,
напрямую
это дает,
выбрали.
Да, это дает легитимность, что создает некоторые не проблемы, но сложности. Да,
это потому что как с Фургалом, как будто бы
мы
было,
все
да?
всенародно избранные, да?
Это как с Фургалом сразу вспоминается,
ну, да, история. Да. Мы все всенародно избранные. Эта проблема есть, но это не самая большая проблема. Кроме того, есть, извините, проблема денег. Потому что парламентские выборы сильно дешевше.
Чем губернаторские?
Чем прямые.
Чем прямые выборы.
Потому что прямые выборы надо проводить. Даже если в единый день голосования и теми же самыми чиновниками, которые и парламентские проводят, все равно собираться. Угу. Да? Но это все равно денег стоит.
И да? Где будут брать эти деньги? Самое
ну, брать-то мы найдем где, но нельзя же где-то взять, чтобы там еще осталось. Да? Если вы взяли деньги, то вы их уже взяли. Все. Только спрашивать, куда они делись, поздно.
Угу. Но сама конструкция, хорошо, вот сейчас, какая она есть, она более оптимальная и она отвечает времени?
Не, она отвечает времени, но она не более оптимальная. В том-то и дело, что я говорю, выигрыш-то один, единственный. Да?
Угу.
Это увеличение легитимности. Но вы сами тут же нашли в нем и минус в этом выигрыше. Да? А все остальное, одна форма не сильно отличается от другой.
Оптимист говорит, да, я победил. Пообещал, а выполнить не могу. Федеральный центр не поддержит инфраструктурные проекты финансами, и меня переизберут. Есть другая история. Когда вы выиграли, хотя рассчитывал кто-то другой выиграть, кто ближе, например, к федеральному центру, то вас точно так же могут не поддержать деньгами для инфраструктурных проектов.
Ну, во-первых, в случае, когда вы выиграли вместо другого, который должен был выиграть за последние годы, был аж 3 раза на всех
губернаторах. Хакасия, Владимирская
и
Хабаровский край. Приморье это. Нет, Приморье в итоге получилось так, как надо.
Так, как надо. И на Сахалине получилось так,
да.
Как надо. Бывают случаи, да.
Угу.
Но это все-таки большая редкость. Так. Именно. И не потому, что там центр давит. Самой региональной элите зачем бодаться с Министерством финансов? Ведь главное министерство для региональной элиты — это Министерство финансов. Они там не госбезопасность, не армия.
Да. Деньги.
60% бюджета страны в федеральном ведении. Угу. Ты хочешь зарабатывать на бюджете? Не ссорься с правительством.
Сейчас отвлечемся прямо на секунду. РФС принял решение о расторжении контракта с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым. Начинает поиск нового кандидата. Пометка «Срочно» от РИА Новости. Вот. Это кто
для большинства населения это гораздо более важный вопрос, чем те, что мы
кто с вами обсуждаем. Да, кто интересуется. Но все-таки мы с вами обсуждаем тоже не менее важные вещи, потому что, судя по отклику наших слушателей, это действительно очень актуально. Но вот есть другие выборы, которые... Ладно, Элсан Памфилова говорит вот про то, что хорошо было бы. А вот то, что у нас будет через пару месяцев. Вот интересно... Как там? Во-первых, ковидная история влияет на эти выборы? И влияет ли? И самое главное, а что происходит с появлением новых партий, с выдвижением кандидатов, с поиском тем, кто возглавляет список в «Единой России», даже с тем, что Явлинский тут заявил на днях?
А что он не выдвигает?
Что он... Что... Нет, там же еще любопытная история, что Явлинский сказал, не надо за нас, потому что мы не поддерживаем ни системников. И в данном случае мы же понимаем, что если тот же самый, там, какая-то партия оппозиционная, например, ну, или какая-то там новая, во-первых, наберет ли она больше 5%, а даже если наберет, не наберет, то эти же голоса, они же перераспределяются в пользу победителя.
Ну, естественно.
То есть в итоге что мы получим-то? Какую думу?
Они в прямой пропорции распределяются между партиями,
которые перешагнули, да, порог.
То есть получили вы 60% голосов на выборах, то вам 60% от непрошедших и достается.
Угу.
Да? Конечно. И это одна из проблем любых новых партий. То есть, может, они и могут набрать 3%, но вот верят ли в это избиратели?
Верят ли в это избиратели?
Да, даже если могут, да? А тогда зачем голосовать? Тогда мы лучше проголосуем за проходную партию, да? А что касается «Яблока», то оно для меня всегда было загадкой. Я об этом говорил открыто. В том числе и самим представителям «Яблока», для меня всегда была загадкой то, что они так слабо борются за свой электорат. Потому что, на мой взгляд, потенциал у них огромный. Потому что учитель и врач, угу, это, строго говоря, электорат «Яблока».
А кто борется за своего кандидата сейчас?
Коммунисты.
Борются.
Борются. Другой вопрос, что вот они, когда борются за своего, у них получается 19%, а когда за чужого — 11%. И больше никак. Вот пока имеем, ну, исторически, вот, по факту. Угу. Может быть, в этот раз у них будет другое что-то. Не получается. Как только они пытаются привлечь чужих, они начинают терять своих.
Ну, какие-то, наверное, внутренние там есть определенные.
Там вопрос идеологии. Это же единственная идеологическая партия в стране.
А не хромает уже эта идеология-то?
Это другой вопрос, но она есть.
Ну, если у кого-то без идеологии получается, то зачем так нужна идеология?
Я же не претендую, не требую ни от кого идти путем коммунистов. Я по другой говорю, про то, что вот их это отличие, идеологичность, она создает им железное ядро, но очень слабо позволяет это ядро расширять. Оно железное.
Ну, понятно, да. Хорошо, но тогда другой момент. А Дума-то каким-то образом освежится, омолодится в плане новых, притока новых лиц?
Нет, конечно. Хотя бы та же самая Единая Россия, как я понимаю, некоторое количество новых людей уже в свои списки вставил.
На социалку и врачей ставят.
Да, смотрите, у нас же и первая тройка, я, правда, не очень верю, я лично, субъективно, я этого не знаю, что министр иностранных дел или министр обороны захочет стать депутатом. Ну, сложно мне в это поверить.
Ну, в партии-то бывает на этом могут свете, быть люди, но да.
Это трудно поверить. Но даже тройка же все-таки новая, да?
А лица меняют саму партию, меняют методы принятия решений?
Ничего этого они не меняют.
Это имиджевая составляющая.
Это, они меняют, скорее, психологические подходы. Нет, нет, нет. Да, вот у вас свой жизненный опыт, у меня свой.
Так.
И мы с точки зрения своего опыта рассматриваем любой вопрос. Вот как хотите, да, вот по-другому не получится. И поэтому люди с другим жизненным опытом чуть-чуть по-другому рассматривают вопрос. Но поэтому сам институт от этого не меняется.
Хорошо.
Институт, Думу как институт очень сильно изменил действующий председатель Госдумы. Вот сейчас Дума гораздо более влиятельный орган, чем до того момента, когда господин Володин туда пришел.
Да?
Централизовав решение многих вопросов, он повысил значение Думы, потому что с комитетами можно говорить одним языком,
так.
А с Думой как с единым организмом, извините, другим.
А зачем тогда столько партий?
Что?
Зачем тогда столько партий?
Как,
если
зачем?
Всю работу определяет все равно председатель.
Председатель определил механизм работы института, а не голосование отдельных партий. Да? Просто вот до Володина министры общались с комитетами, а сейчас правительство общается с Думой. Это
разные вещи. Понятно. Так.
Да? И в этой ситуации влияние Думы усилилось, а не уменьшилось.
Хорошо. А что с электоратом? Вот здесь интересно. Некоторые политологи сходятся во мнении, что недооценка... происходит недооценка лояльного партии власти электората. Вот я не очень, честно говоря, понимаю как бы вот конструктивно суть этого высказывания,
я
но смысл в том, что как будто бы то ли расслабились, то ли думают, что априори победят, то ли думают, что победят за счет того, что либо в пользу них перераспределятся голоса тех партий, которые не пройдут порог, либо просто пойдут за них, потому что они более знакомые, чем кто-то новый.
Во-первых, все это тоже сработает.
Так.
Кроме того, работает великий лозунг советского человека, только б не было войны.
Стабильность.
Да, да. Стабильность любой ценой. Мы свой запас эволюции уже перечерпали. И среднее поколение, многие будут за стабильность. Причем, в первую очередь, люди бедные. То есть вот эта вот Марксовая идея, что чем хуже живут, тем более революционные, она в практике не подтверждается. Да? Как раз самые революционные люди – это люди среднего класса. Да, они уже наелись, им уже свободы хочется. А вот те, кто еще не наелись, они наесться хотят. И там совершенно другой подход. Да? Все это сработает. А еще альтернатива.
Какие да? альтернативы?
Вот ЛДПР и КПРФ берут свой электорат. Дай бог.
Счастье, радость. Или выстроенный институт хороший у них.
Да не в этом дело. Они чужой не берут. Вот представьте себе, кто-то там сказал, вот у нас ковид, у нас эти проблемы, наверное, Единая Россия меньше наберет. А так ли это? Меньше, а куда это меньше денется-то? Куда оно пойдет? В справедливую Россию? Три раза ха.
Интересно.
Да? Альтернатива-то не выстроена Единой России. Можно критиковать Единую Россию сколько угодно.
А почему вы страдательным залог говорите? Скажем так, что кто-то должен был выстроить?
Конечно.
Альтернативщики должны где-то быть?
Остальные партии должны были что-то предложить. Пока я предложений не вижу. Я вижу людей, которые говорят, выбейте нас.
А, без повестки идут?
Да.
Нет, а нечего предложить?
На уровне бумаг повестка есть. Ну, представьте себе, что в город, там, не знаю, маленький город, приедут люди и скажут, вы нас выберете, и мы вам свободу бизнеса... Половина слов как бы слушателям не понятно.
А ты кто, они спросят?
Да.
А ты кто на самом деле?
Придурок или из Америки поехал, да? Как в известной юмореске говорил.
Ну что, это объясняет, почему тот же самый Сергей Зверев решил пойти в политику. То есть важно не что предложит, а кто предложит. Узнаваемые лица какие-то.
Это тоже работает, но только на первом этапе. То есть это дает преимущество на первом этапе. Пока
да о том само сложится, вы же знаете, Дмитрий Анатольевич.
Вот. Вопрос-то в этом. Альтернатива-то какая? Да? Вот там, грубо говоря, в 90-е была альтернатива.
Угу.
Эти или эти. И от этого многое зависело.
Так.
А сейчас, по большому счету, то будет, предположим, такой вот то, что тут наши левоцентристы говорили, мы объединимся с коммунистами и сделаем большинство в Думе. Угу. И что произойдет? У нас даже коммунистов большинство в Думе уже было. Ничего не изменилось.
Дмитрий Журавлев был с нами, научный руководитель Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам, зовите.
Да, далее у нас киноафиша, рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. Я с вами до завтра прощаюсь в программе «Револьвер» в 11 часов. Завтра встретимся. Всем приятного вечера.